В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
19 марта этого года российские войска вновь начали массовые военные учения на территории оккупированного Крыма и в соседних областях России. Почему военные учения запланировали именно на первый день после выборов президента России? Как отразятся военные учения на админгранице с Украиной на прохождение пограничных пунктов? Действительно ли Россия использует военные базы на полуострове для переброски военного контингента и техники на территорию Сирии? Об этом все мы поговорим в ближайшие 25 минут. Но вначале предлагаю вспомнить, как проходили военные учения в 2016 году.
Крым в центре внимания.
Россия создала в аннексированном Крыму военную группировку, которая может защитить полуостров от всех угроз. Об этом заявил командующий Черноморским флотом России Александр Витко в интервью газете Минобороны России «Красная звезда». Он рассказал о созданном в Крыму армейском корпусе, который оснащен современными образцами вооружений и военной техники. По информации Витко, сейчас на полуострове базируются противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитные ракетные комплексы С-403, а также авиация, морской и противовоздушной обороны. После аннексии Крыма Россия проводит на полуострове регулярные военные учения со стрельбами и бомбометаниями. В Генштабе Украины действия российских военных называют незаконными. Кроме того, экологи не раз заявляли, подобные учения негативно сказываются на экосистеме природоохранной территории. Бомбометания вредят ландшафту местности, военнослужащие оставляют после себя много мусора. Обеспокоенность из-за российской милитаризации полуострова высказала и заместитель директора офиса НАТО в Украине Ан Кристенбергене. Во время международного форума «Оккупированный полуостров. 4 года сопротивления» она добавила: «Североатлантический альянс продолжит мониторинг ситуации в Крыму и регионе». В свою очередь, еще в 2016 году вице-премьер российского правительства Крыма Руслан Бальбек заявлял: «Российские военные продолжат проводить учения на полуострове, несмотря на протесты Киева».
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Сергей Быков, глава Украинского института публичной политики и консалтинга «Инполит». Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, в общем, в сущности, вот те учения, которые начались с 19 марта, можно было бы, конечно, отнестись к ним проще, если бы вот не такое, может быть, нарочитое совпадение. Вот как вы думаете, то, что очередные военные учения, которые проводятся на территории и Крыма, и прилегающих областей в соседних в России, это какой-то такой особенный знак, это какая-то такая провокация, если можно, конечно, так назвать. Или, может быть, просто совпало так, что вот, ну, давайте проведем учение, а то, что там выборы президента, это ничего страшного, выборы-то могут и подвинуться, а вот военные учения по графику.
И с выборами президента, на самом деле, они были сдвинуты по графику, ведь, как мы знаем, выборы президента России изначально должны были состояться 11 марта, а потом через изменение соответствующего закона о выборах президента России было заключено, что выборы не могут состояться в воскресенье той недели, среди которой был рабочий выходной день. Государственный выходной день. Но, как мы знаем, 8 марта в России является государственным выходным, соответственно, они перенесли на 18 марта. Ну, во всяком случае, такая официальная причина переноса даты голосования. Однако проведение военных учений я абсолютно не связываю сейчас с датой проведения выборов, поскольку позиция проведения подобных учений, в принципе, прослеживается уже последние 4 года и все больше и больше цементируется, если хотите. И более того, как мы знаем, это в первую очередь ракетные учения. То есть, соответственно, принимают участие в них в первую очередь ракетные войска Российской Федерации. А как мы знаем, исходя из последнего доклада Мюнхенской конференции по безопасности, сегодня Соединенные Штаты Америки все больше и больше утрачивают статус такого гегемона миропорядка и навязывателя мира, какими они были на протяжении недавней истории. И сейчас происходит попытка лидерам, ну так называемым лидерам по вооружениям стать Российской Федерации или Китайской, или Китаю. Однако у меня есть существенное опасение, что существенное сомнение, что у России данный путь может быть успешен.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Быков, глава Украинского института публичной политики и консалтинга «Инполит». Россия в очередной раз просто играет мускулами в Крыму. Такое мнение в комментарии, в специальном комментарии «Крым Реали» высказал глава российской политической партии «Западный выбор» Константин Боровой. Давайте его послушаем.
Точка зрения.
Все, что делает Кремль в последнее время, это военно-политическая провокация. Очень сильно раздражает все остальные страны. Показать, что начинается новая политика, новая эра, которая будет еще более агрессивной по сравнению с тем, что было до 19 марта. Это на самом деле международное ведь преступление захватить территорию чужого государства и начать проводить там военные учения. Безусловно, Европе необходимо опасаться неадекватного руководителя крупной державы, да еще обладающей ядерным оружием.
Точка зрения.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали» и процитирую официальное сообщение Южного военного округа. Подразделения ракетных войск и артиллерии Южного военного округа приступили к выполнению огневых задач в полевых условиях. Боевая подготовка артиллеристов организована на 19 полигонах военного округа, расположенных в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, на Ставрополе и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыму и Чечне, а также в местах российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Конец цитаты. С нами на связи Павел Фельгенгауэр, российский военный обозреватель. Павел, здравствуйте. Павел, вы меня слышите?
Да.
Доброе утро, Павел. Мы тут обсуждаем вопрос с начавшимися военными учениями. И, конечно, вот в самый такой вот попробуем в самую сущность заглянуть. Вот относительно недавно на большой пресс-конференции Владимир Путин демонстрировал устрашающие картинки с российскими гиперзвуковыми ракетами, с подводными атомными бомбами самоходными и другими средствами судного дня. А вот 19 марта, на следующий день после выборов, его происходит, ну, начинаются учения, главным образом, ракетные и артиллерийские. Вот давайте скажите нам, действительно ли у России есть все вот эти вот гиперзвуковые ракеты, которые Владимир Путин обещал, и второй вопрос, не связаны ли вот эти вот учения именно с этим выступлением? Дескать, сначала продемонстрировать там картинки, а теперь и поиграть мускулами. Или все-таки я создаю ложные связи?
Ну, во-первых, там то, что демонстрировали, значит, вот эти вот системы вооружений различных, а они все практически это так, носят стратегический характер, то есть межконтинентальные они по идее. Хотя там есть вот какая-то лазерная пушка, по-видимому, с ядерной силовой установкой, и еще вот эта ракета «Кинжал», которая не стратегическая по дальности. А сейчас проходят учения, в том числе и в Крыму, но, в принципе, по всей территории Российской Федерации, ракетных войск и артиллерии. Но это не, они так называются, ракетные войска, но это другие ракетные войска, не стратегические. Это часть армии, то есть сухопутных войск. Ее артиллерия и ракеты, которые у них есть, не стратегические. То есть те, что участвуют сейчас в учениях, это не то, о чем, собственно, говорил Путин в своем вот послании Федеральному собранию. Хотя тут тоже, я в этом, это есть в официальных данных, официальных сообщениях, участвует в том числе ядерная артиллерия. Это важно очень, потому что об этом Путин именно в этом послании не говорил, но об этом официальные военные российские заявляли, объясняли, что в России возродились специальные части сверхтяжелой артиллерии. Это ядерная артиллерия, которая создавалась в Советском Союзе именно как средство доставки ядерного тактического оружия. Подобная артиллерия была и на Западе, у американцев, и она даже, они там в свое время первыми ее развернули когда-то, во времена Холодной войны. А после окончания Холодной войны, во время даже еще, в конце советской эпохи, когда был подписан договор РСМД, ядерная артиллерия в Америке была ликвидирована. Была она, по сути, ликвидирована и в России, в том числе пушки, известные как «Пион» или модернизированный вариант «Малка», были выведены с европейской части страны. А сейчас они вернулись. Это такие пушки очень большие и очень большой дальности, большой мощности, 8 дюймов или по-нашему там 200 с лишним миллиметров, которые не имеют никакого смысла, потому что они очень неточные, без ядерных боеприпасов. Никто и не делает секрета, что спецбоеприпас для них есть. Но еще такой тяжелый миномет, тоже уникальный, что больше ни у кого в мире такого нет, где калибра 240 миллиметров. Он использовался, «Гиацинт», он использовался в Афганистане в 80-е годы, потом его сняли с вооружения, а потом использовали во Второй Чеченской войне. Сейчас мины от него, хотя вроде бы используя старый не самоходный миномет, используются в Сирии сирийскими властями и военными против собственного населения, но мины поставляются из России. Вот, и это, вот, и возрождение частей, они участвуют в этих учениях, это, по сути, возрождение ядерной артиллерии. Они могут стрелять эти пушки, с ядерным боеприпасом на 40-50 километров, миномет там он стреляет на меньше, но, в принципе, для ядерного боеприпаса там еще дополнительный ракетный двигатель приспособлен. И так вот на 20 километров хватает. Боеприпасами в одну или две килотонны. Вот возрождение ядерной артиллерии – это важная очень вещь, потому что ее американцы прекратили. Правда, договора, запрещающего такую артиллерию, нет. И вот они вот участвуют сейчас в учениях. Вот эти вот носители тактического ядерного оружия, которые Россия снова поставила на службу, очевидно, готовясь к ведению ядерной войны, в том числе и на тактическом уровне.
Тактическая война на тактическом уровне, это 40, там, от 20 до 40 километров, это ведь в том числе и территория Российской Федерации. Кто же угрожает России на таких малых расстояниях?
Но это против противника, да, на тактическом уровне, это, вот говорю, 1-2 килотонны для уничтожения сил противника. Ну, как бы у нас кругом враги. Россия готовится к обороне по всему периметру. Там дивизию сейчас вот развернули на Чукотке, другую дивизию на Новой Земле и на острова, архипелаге Франц Иосифа, разворачивают боевые части на Курилах, там строят Тихоокеанский рубеж обороны, строят Арктический рубеж обороны. Ну, конечно, новые дополнительные силы разворачивают и в Крыму, и на западном направлении, еще отрабатывают мобильность, переброску сил, и в том числе ядерные вот эти вот, потенциально ядерные тяжелые артиллерии, часть тяжелой артиллерии, они есть и во всех округах теперь. И в западном округе, и в южном округе, и в центральном округе, и в восточном округе. И на севере есть. И они вот сейчас вот участвуют в учениях, готовятся к ведению войны, в том числе ядерной войны, по всему периметру российских границ.
А те боеприпасы, которые... Боеприпасы, я ведь надеюсь, ядерные сейчас не используются. Нет ли ущерба для экологии от этих учений?
Ядерные, конечно, не используются. Формально, официально, в общем, не говорят, есть они или нет. Скорее всего, говорят, что, в принципе, вроде есть. Конечно, из этих пушек можно стрелять и обычными боеприпасами. Что делают, кстати, украинцы? Вот эти пушки, пионы Малка, у них были в арсеналах, и когда у них не хватает стало пушек для ведения боевых действий в Донбассе, их тоже сейчас вытащили из запасников и используют. Но так что, ну, поскольку других у них, по-видимому, нету. И, конечно, их можно использовать и с неядерными для нанесения неядерных ударов. Хотя, в принципе, основное назначение этих артиллерийских систем, гиацинт, вот пион Малка, это именно ядерное.
Вот то, что ракетно-артиллерийские учения начались на следующий день после выборов Путина, это такое послание всему миру, это такая игра мускулами и вроде сознательной провокации, или просто так совпало, и на самом деле давным-давно был утвержден график, и к выборам он не имеет никакого отношения?
Ну, думаю, впрямую к выборам, скорее всего, не имеет отношения. Сейчас вот заканчивается зима, наступает период весенний, летний, когда проходит интенсивное учение во всех вооруженных силах, во всех округах. Это, я думаю, вполне плановая вещь. Она происходит, говорю, сейчас вот маневры проводят ракетные войска и артиллерия, сухопутных войск, они проводят по всей территории страны. Я не думаю, что это было впрямую связано с выборами, хотя, возможно, сначала нужно, чтобы военнослужащие проголосовали, а потом вот пошли в поля и заниматься военными своими делами. То есть, вполне возможно, в какой-то мере это и было связано с выборами, но не то, что вот такая какая-то политическая особенная игра здесь. Я не вижу, чтобы эти учения использовали, скажем, для того, чтобы оказывать давление на какие-то внешние страны. Скорее всего, просто готовятся к войне.
Я не могу сказать, что хорошо или там, ну, использовать какое-нибудь другое подходящее слово. Вы уже просто дважды упомянули о том, что Россия, возможно, готовится к войне, и упомянули один раз, что подобные, что техника, которая сейчас принимает участие в этих учениях, используется, ну, в том числе и в Сирии. Часто можно встретить заявление о том, что Крым является одним из плацдармов для переброски тяжелого вооружения и личного состава из России в Сирию. Дескать, там корабли недаром курсируют из Севастополя в Тартус и обратно. Вот действительно ли это взаимосвязанные вещи? То есть Крым используют там как полигон для отработки или просто транспортную базу? Или на самом деле в Сирию есть и другие пути, кроме Крыма?
Не, ну, конечно, есть. Там есть основные порты, это вот на Кавказском побережье, потому что в Крым надо еще сначала завести. Это логистически не всегда имеет смысл, но в том числе используются, конечно, и крымские порты, используются части, развернутые в Крыму, скажем, морская пехота, они их отправляли служить в Сирию в том числе. Но так что это уже логистическая задача, откуда удобнее. А сам по себе Крым сейчас стал, там развернута мощная группировка, там в том числе есть и танки, правда, так сказать, там есть армейский корпус, он как бы береговой обороны, но туда же переброшены, это опять официальные данные, новейшие российские танки, первые, так сказать, линии, которые укрепляют именно ударные соединения, это Т-72Б3, это новейшая модификация, заводская модификация, модернизация советского танка Т-72, который, в общем, куда там более мощная броня, более мощная пушка, компьютерная система бортовая создана, там отличает свой, чужой, оборудование для ведения, эффективное оборудование на основе французской технологии для ведения ночного боя. Вот эти танки поступают в самые боевые передовые части. В том числе они есть и в Крыму, в частях армейского корпуса Черноморского флота. И они явно скорее не для береговой обороны, а, возможно, для ведения наступательных боевых действий из Крыма. Но в Крыму создана мощная группировка, да. И Крым это, она, там авиация, флот, она нацелена с одной стороны на Босфор, с другой стороны, возможно, и в другие стороны, в том числе и внутрь Украины.
Мы говорили уже неоднократно, буквально там, начиная с 2015 года, что Россия то ли собирается, то ли уже перебросила в Крым ядерные боеголовки. И вот теперь вы говорите о том, что возрождается артиллерия, способная стрелять, пусть даже тактическими ядерными зарядами. Вот по вашему мнению, действительно ли в Крыму находятся средства для доставки ядерных вооружений и само ядерное вооружение? Или пока это только разговоры? Или... В свою очередь, нет никакого точного ответа на этот вопрос.
Ну, то, что средства доставки в Крыму находятся, это факт. Средства флота есть, есть там боевые корабли, у которых есть в том числе крылатые ракеты большой дальности, которые способны нести, ну, эти вот ракеты «Калибр», в том числе, которые способны нести ядерные припасы. Есть ракеты «Искандер» баллистические, которые тоже могут нести ядерные боеприпасы. Есть самолеты, которые тоже могут доставлять либо ядерные бомбы, либо ракеты с ядерной боеголовкой. То есть носители есть. Есть ли там склады с тактическими, то есть нестратегическими ядерными боеприпасами, боевыми частями, которые можно пристегнуть к имеющимся там уже носителям. Об этом это никто не знает формально, официально, потому что о таких вещах не сообщают. Но, скорее всего, такие склады есть, поскольку есть носители у Черноморского флота и у сухопутных и авиационных частей, которые ему подчиняются и развернуты в Крыму, то, скорее всего, есть и таковые специальные боеприпасы. Но об этом не сообщают. И нет никакого договора международного, по которому можно проконтролировать, есть они или нет.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Павел Фельгенгауэр, российский военный обозреватель, с которым мы пытались установить истину, зачем разворачиваются российские военные учения на территории Крыма и в соседней России, и есть ли ядерное вооружение в Крыму. Это важная тема, мы к ней обязательно еще не раз вернемся. Ни в коем случае не переключайтесь. С вами был Сергей Громенко и самое крымское в мире радио «Крым Реали». Очень скоро мы вновь услышимся.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.